Дорогие ребята, сегодня для вас вновь звучат страницы книги Александра Худошина «Бисер небесный». Следующая глава называется «Симон блаженный». Симон был необычный мальчик. С детства он задумывался, как бы ему лучше Богу угодить. В родном селе он жить не стал, убежал из дому и прикинулся дурачком. Никто даже не догадывался, сколько он молился и плакал, прося Господа простить и его, и остальных людей, которые совершают много зла. Как-то раз крестьяне одной деревни пошли в лес рубить дрова и собирать дикий мед. А лес там был страшный, густые, почти непроходимые дебри. И вдруг увидели совсем незнакомого мальчика. Очень они удивились, как это он здесь оказался, в такой гуще, и захотели узнать, кто он и откуда родом. Но Симон сказал им только свое имя, и больше ничего. На Симоне была совсем ветхая, рваная одежда, и поселяне жалились над ним и привели его в свою деревню. И Симон стал там жить. Он выполнял любую работу, старался для всех деревенских жителей. Особенно любил труд потяжелее — носить мешки на плечах, молоть муку ручными жерновами. Это такие тяжеленные дубовые круги с отверстием посередине, лежащие один на другом. У верхнего еще и рукоятка с краю. В отверстие сыпали зерно, ручку крутили, и зерно между жерновами перетиралось в муку. Работа долгая и требующая терпения. Вертеть жернова вручную было страшно трудно. Сейчас так уже не делают, теперь всюду электричество и моторы. Стоит нажать кнопку, и все вертится, и все делается само собой. Вот некоторые потому, наверное, и обленились. А в те времена работали до седьмого пота, так что рубашку хоть выжимай. Так и Симон блаженный трудился и ни с кого не брал никакой платы. Ему только надо было как-то пропитаться, и это было для него совсем легким делом, потому что он нарочно ел мало. А еще он часто в церковь ходил, так что некоторым, которые обходили храм стороной, было перед Симоном совестно. Иные не взлюбили его за то, что он горячо молился Богу и работал за троих. Они-то так не могли или не хотели. И еще за то, что он выглядел чудаковато и говорил странно и загадочно. Он, например, знал кое-что наперед. Ему не верили, а оно потом сбывалось. Особенно злились те, кому случалось, Симон предскажет наказание Божие за их грехи, за сплетни или грубую брань или пьянство. И вот эти недобрые люди издевались и насмешничали над Симоном. А он все переносил кротко и за все благодарил Бога. И зимой, и летом он ходил в одной рубашке, всегда босиком. Постелью ему была земля, покрывалом — небо. Позже Симон переселился в город Юревец и здесь продолжал свой подвиг юродства ради Христа, то есть старался выглядеть глупым или безумным, чтобы люди думали, что с него возьмешь, у него явно не все в порядке с головой. А он таким образом скрывал красоту своей души и глубокий разум, который давал ему Господь за веру его. Находились и добрые люди, которые давали ему одежду или сапоги. Но Симон возьмет и оставит их где-нибудь, чтобы другие носили. «Что ж ты, Симон?» — спросит его. «Где же твои сапоги, что мы тебе подарили?» «Ах!» — отвечает блаженный. «Балда я, балда! Забыл их где-то, уж и не помню где. Но ничего, мои-то сапожки всегда при мне». И покажет босые ноги, почти до колена испачканные грязью. И засмеется. Была у святого привычка приходить на постоялый двор. Это что-то вроде деревенской гостиницы. В зимнюю пору он часто проводил здесь ночи. Все спят, а он стоит и молится. «Не мешай спать, святоша!» — прошипит бывало хозяин. «Гостей ведь тревожишь!» Ну, сообща, и выпроводят его на улицу, а там ветер да стужа. Иногда придет кто-нибудь на берег Волги, глядь, по снегу следы босых ног тянутся, значит, блаженный опять тут ходил. Любил он гулять над зимней рекой. Здесь было тихо и просторно, и никто не мешал ему беседовать с Богом. От такой суровой жизни кожа Симона почернела, и сам он стал совсем худой. Однажды, шутками и прибаутками, кривляясь и приплясывая, зашел блаженный в дом воеводы Третьяка. «Вышверните этого дурака вон!» — закричал воевода слугам. Те схватили Симона и потащили к дверям. А он на пороге обернулся и сказал: «А я ведь нарочно приходил к тебе, воевода, предупредить хотел. Ну что ж, теперь пеняй на себя». На другой день, выходя из сеней, жена воеводы упала и сильно расшиблась, и долго болела потом. С этого времени воевода стал почитать блаженного Симона. Через сколько-то дней Симон опять пришел к воеводе и сказал, что в городе будет большой пожар. И скоро запылало целых 70 дворов. Дома-то тогда все были деревянные. А как раз дул ветер и перебрасывал огонь с одной крыши на другую. Так мог и весь город выгореть. Жутко стало всем. Тогда стали искать блаженного Симона. Его нашли стоящим на коленях у стен городской церкви. Он со слезами молился перед образом Пресвятой Богородицы. Блаженного привели к воеводе. Воевода вместе с другими стал молить его, чтобы он избавил их от страшного бедствия. Симон протянул руку, указал на пламя и вдруг ударил воеводу по щеке. И пожар тут же прекратился. Как-то горожанин по имени Иосиф переплывал Волгу. Внезапно поднялся сильный ветер, и волны стали заливать маленькую лодку. «Вот мне и конец», — подумал Иосиф с ужасом. «Сейчас лодка пойдет ко дну, а до берега мне не доплыть, вода ледяная». И нечаянно далеко на берегу увидел блаженного Симона и стал про себя просить святого, чтобы тот своей молитвой отвел неизбежную гибель. И в душе пообещал, что тогда подарит ему новую одежду и обувь. И буря сразу улеглась, и Иосиф благополучно переехал реку. Но потом, как часто и с нами случается, забыл о своем обещании. Прошло много дней, прежде чем увидел он блаженного на городской улице. «Иосиф! А, Иосиф!» — сказал ему святой. «А помнишь свое обещание?» «Какое? А что ты мне посулил, когда в Волге тонул?» Поразился Иосиф и упал блаженному в ноги и со стыдом просил прощения. «Мне ничего не надо», — сказал Симон. «Только пойди и отдай обещанное нищим. Милостини спасайся, она Богу угодна». Случилось и еще вот какое диво. Житель Юрьевца Петр был на берегу Волги осенью. По реке шла сильная волна. Вдруг смотрит, словно бы кто по воде идет. Протер этот человек глаза, не веря себе, и подошел к самому обрыву. И ясно увидел, что это блаженный Симон по волнам шагает с посохом в руке. Так и застыл Петр на месте от страха. Симон же, приблизившись, сказал: «Покуда я жив, никому не говори о том, что видел». И еще много чудес сотворил святой Симон и в земной своей жизни, и когда отошел в другой мир. Вот, например, одна женщина 1,5 года лежала в постели больная и никак не могла выздороветь. И во сне явился ей человек и сказал: «Пойди, отслужи панихиду над гробницей Симона Блаженного». И она вдруг встала и пошла в Богоявленский монастырь, не чувствуя никакой болезни, и отслужила панихиду Симону, а потом рассказала священнику о своем сонном видении и подробно описала того, кто являлся ей. «Кроме всего прочего, — сказала женщина, — худой он шибко, и волосы у него такие черные, длинные-предлинные». «Совершенно, совершенно таким он и был по виду, — отвечал священник, — сам святой Симон и приходил к тебе». Thank you.
человека всегда по одежде и по осанке привыкли встречать. Да чтоб он был к нам и ласков, и вежлив, мог бы подакнуть, умел потакать. Любим за разные умные речи, любим за силу, широкие плечи, любим, чтоб был он богат, а не беден, и чтоб был не особенно вреден. То есть, чтоб к нам снисходителен был, правды в глаза бы не говорил. А вот случались люди юродивы, словно бы грубые, глупые вроде бы, всей повадкой своей чудаки, речью своей почти дурачки. Что они мелют, не разберешь, что там лопочет, не сразу поймешь. Пищу рукой берут, а не вилкой, ходят со странной какой-то ухмылкой, или на палке скачут верхом, или же вдруг закричат петухом. То ли по неряшеству, то ли для потехи, носит белье на прорехах прорехи. Только не все из них, друг, сумасшедшие. Дети святые, Бога нашедшие. Словом и видом, может, глупцы, втайне же умницы и мудрецы. С виду просты и совсем недалеки, но прозорливцы они и пророки. Любят не землю, а небеса, могут порою творить чудеса. С виду грязны, а внутри красота. Так у юродивых ради Христа, знающих душу твою и мою, скрывших прекрасную сущность свою, чтобы никто догадаться не мог, что в их душе обретается Бог.
Следующая глава называется «Адриан Пашихонский». Адриан Пашихонский был настоятелем монастыря. Совсем недалеко, в соседнем селе Белое, жило несколько озлобленных крестьян, всем на свете недовольных, и готовы они были на всякое подлое дело. И в конце концов дошли до того, что напали на монастырь и разграбили его. Они схватили отца Адриана и начали его истязать, чтобы выпытать, где спрятаны монастырские сокровища. Но никаких сокровищ не было, только серебряные оклады на иконах да утварь, которые эти разбойники уже успели вынести. «Отдай остальное!» — кричали они Адриану. «Остальное получите у Бога», — отвечал он им спокойно, имея в виду, что будет им воздаяние по жестоким делам их. Тогда выволокли его из монастыря и положили связанным на дорогу, а потом переехали санями. И Адриан умер как мученик. Убийцы думали, что им удастся избежать суда и каторги, потому что их было много. А там разберешь разве, кто грабил, да кто убивал. Вроде бы все и никто. Каждый говорил: «Ничего не знаю и не видел. Были какие-то люди, никого не запомнил. Это не наши, а пришлые». Но напрасно надеялись душегубы избежать наказания. Правда все равно выплыла. А случилось это так. Когда один из них унес из монастыря ларец, думая, что найдет в нем золото, то обнаружил внутри вещи, совершенно для него непонятные. Он был уже очень темен и необразован, этот мужик. Он увидел, что в ларце лежат кисти, краски и другие принадлежности, которые нужны для того, чтобы писать иконы. Из любопытства понес он найденное показать священнику своего села. А священник села Белого был очень плохой человек. Он оказался настоятелем церкви только по случайности. Просто другого получше не нашли. В Бога он по-настоящему и не верил. И был завистливым и жадным. Он ненавидел отца Адриана. И это он подговорил крестьян села напасть на монастырь. И уж как только раньше не поразила его молния, не упало на него дерево, не утонул он в реке за злые свои поступки и мысли. Непонятно. Ты что принес?» — страшно испуганный закричал тот священник вору. «Ты вообще соображаешь, что делаешь? Да если кто увидит это у нас, то сразу поймет, что ларец из монастыря. Это ведь улика. Убери и спрячь немедленно». Но только поздно было. Второй священник из того же села случайно услышал этот разговор. Он тотчас пошел и все рассказал властям. И грабителей арестовали. И они во всем признались. И нечестивый священник проливал слезы, но ему это не помогло. Всех убийц заковали в кандалы и отправили на каторгу. Однако вот что странно. Тело мученика Адриана найти нигде не могли. На допросе убийцы говорили, что хотели его сжечь, чтобы замести следы, но что оно неведомо куда исчезло. И это была правда. Так минуло несколько лет. В окрестностях монастыря находилось несколько камней от давно исчезнувшей церкви. Там росла рябина. И было замечено, что возле рябины некоторые исцелялись. И стал к ней собираться народ. И под сучьями рябины проводили больных, и те выздоравливали. Местный дьячок по имени Иван считал, что это просто суеверие. А потому он с помощью нескольких жителей села поставил рядом церковь. «Пусть молятся люди там, где положено», — решил дьячок, — «а не у какого-то куста». Потом вокруг этого места появились новые постройки. И, может быть, никто никогда бы не узнал, отчего под монастырской рябиной происходили чудеса, если бы не один из иноков, который, как оказалось, знал ее тайну. Наконец пришло для него время открыть ее, потому что инок тот занемог и почувствовал, что приближается ему смертный час. И когда пришел к его постели игумен, то инок поведал ему, что некогда своими руками похоронил мученика Адриана, убитого разбойниками, а чтобы запомнить место, посадил рябину. «Я молчал потому, — сказал умирающий, — что боялся, как бы не осквернили святое место при расследовании дела сами власти или кто-либо из безбожников. Вот почему, — добавил инок, — у рябины происходили исцеления, ведь под нею лежал святой Адриан». Тотчас доложили патриарху, и он повелел открыть могилу. И когда стали копать, повсюду разлилось прекрасное благоухание. И нашли тело Адриана Пашихонского целым, не истлевшим, как нередко бывает с мощами святых.
Рябина расцвела, рябина закраснела над тем, кто был святым, чье тело не истлело. И всякий, кто прошел по той рябиной сенью, чудесно получил от хвори исцеление. Да, это в самом деле было так. Господь, наверное, людям подал знак, чтоб знали, где искать угодника и старца, чтобы могли к нему со всех сторон стекаться, чтоб шли издалека к могиле той святой с любовью чистой и верою простой, чтоб приходили старый, млад, в надежде здесь сделаться здоровыми, как прежде.